Еще киевляне опасались Владимирка, но изумленный бегством Георгия, он сказал Андрею, который шел вместе с ним: «Сват мой, есть пример беспечности. Господствует в России и не знает, что в ней делается. Один сын в Пересопнице, другой в Берегороде, и не дают отцу вести о движениях врага. Когда вы так правите землею, я вам не товарищ. Мне ли одному ратоборствовать с Изяславом, теперь уже сильным? Иду в область свою». И немедленно возвратился, собирая на пути дань со всех городов волынских. Обитатели, угрожаемые пленом, сносили ему серебро, жены, выкупая мужей, отдавали свои ожерелья и серьги. Андрей с печальным сердцем приехал к отцу в городец Острский. Утвердясь в столице, великий князь призвал дядю своего Вячеслава из Вышегорода. «Бог взял моего родителя, — говорил он, — будь мне вторым отцом. Два раза я мог посадить тебя на престоле и не сделал того, ослепленный властолюбием. Прости вину мою, да буду спокоен в совести. Киев твой, господствуй в нем подобно отцу и деду». Добрый Вячеслав, тронутый сим великодушием, с чувствительностью ответствовал: «Ты исполнил, наконец, долг собственной чести своей. Не имея детей, признаю тебя сыном и братом. Я стар, не могу один править землею. Будь моим товарищем в делах войны и мира, соединим наши полки и дружину. Иди с ними на врагов, когда не в силах буду делить с тобою опасностей». Они целовали крест в Софийском храме, клялись быть неразлучными во благоденствии и злосчастии. Старец по древнему обыкновению дал пир киевлянам и добрым союзникам венграм. Одарив последних конями, сосудами, драгоценными одеждами, тканями, Изяслав отпустил их в отечество, а вслед за ними отправил сына своего благодарить короля Гейзу. Сей посол именем отца должен был сказать ему следующие выразительные слова: «Да поможет тебе Бог, как ты помог нам. Ни сын отцу, ни брат единокровному брату не оказывал услуг важнейших. Будем всегда заодно. Твои враги — суть наши. Не златом, одною кровью своею можем заплатить тебе долг. Но соверши доброе дело. Еще имеем врага сильного. Ольговичи и князь Черниговский Владимир в союзе с Георгием, который сыплет злато и манит к себе диких половцев. Не зовем тебя самого, ибо царь греческий имеет рать с тобою. Но когда наступит весна, мирная для Венгрии, то пришли в Россию новое войско, и мы в спокойную череду свою придем к тебе с дружиною вспомогательную. Бог нам поборник, народ и черные клобуки друзья». Великий князь звал также в помощь к себе брата Ростислава Смоленского, который всегда думал, что старший их дядя имеет законное право на область Киевскую. Вячеслав, уверяя сего племянника в дружбе, назвал его вторым сыном и с любовью принял Изяслава Черниговского, который, вопреки брату Владимиру Давидовичу, отказался от союза с князем Суздальским. Георгий имел время собрать войско и стал против Киева вместе с Ольговичами, то есть двумя Святославами, дядею и племянником, Владимиром Черниговским и половцами, разбив шатры свои на лугах восточного берега Днепровского. Река покрылась военными ладьями, битвы начались. Летописцы говорят с удивлением о хитром вымысле Изяслава: ладьи сего князя, сделанные о двух рулях, могли, не обращаясь, идти вверх и вниз. Одни весла были видимы, гребцы сидели под защитой высокой палубы, на которой стояли латники и стрелки. Отраженный Георгий вздумал переправиться ниже Киева, ввел ладьи свои в Долопское озеро и велел их тащить оттуда берегом до реки Золотчи, впадающей в Днепр. Изяслав шел другою стороною, и суда его вступили в бой с неприятелем у Витичевского брода. Князь Суздальский и тут не имел успеха, но половцы тайным обходом расстроили Изяславовы меры. У городка Заруба, близ Трубежского устья, они бросились в Днепр на конях своих, вооруженные с головы до ног и закрываясь щитами. Святослав Ольгович и племянник его предводительствовали ими. Береговая стража киевская оробела. Напрасно воевода Хварн хотел остановить бегущих. «С ними не было князя, — говорит летописец, — а боярина не все слушают». Половцы достигли берега, и Георгий спешил в том же месте переправиться через Днепр. Великий князь отступил к Киеву и вместе с дядей стал у Золотых врат. Изяслав Давидович между Золотыми и Жидовскими вратами. Подле него князь Смоленский, Борис Всеволодкович Городненский, внук Мономахов, у врат Ляцких или Польских. Ряды киевлян окружили город. Черные клобуки явились также под его стенами, со своими вежами и многочисленными стадами, которые рассыпались в окрестностях киевских. Деятельность, движение, необозримый строй людей вооруженных и самый беспорядок представляли зрелище любопытное. Пользуясь общим смятением, хищные друзья, бериндеи и торки, обирали монастыри, жгли села, сады. Изяслав, чтобы унять грабителей, велел брату своему Владимиру соединить их и поставить у могилы Олеговой между оврагами. Воины, граждане, народ с твердостью и мужеством ожидали неприятеля. Но старец Вячеслав еще надеялся убедить брата словами мирными и в присутствии своих племянников дал послу наставление. «Иди к Георгию», — сказал он, — «целуй его моим именем и говори так. Сколько раз молил я вас, тебя и племянника, не проливать крови христиан и не губить земли русской. Изяслав, восстав на Игоря, велел мне объявить, что ищет престола Киевского единственно для меня, второго отца своего, а после завладел собственными моими городами, Туровым и Пинском. Равно обманутый и тобою, лишенный пересопницы, Драгобужа, не имея ничего, кроме Вышегорода, я молчал, имея Богом данную мне силу, полки и дружину, терпеливо сносил обиды, самое уничижение, и думал только о пользе Отечества, унимал вас». Напрасно. Вы не хотели внимать советам человеколюбия, отвергая их, нарушали устав Божий. Ныне Изяслав загладил вину свою, почтил дядю вместо отца. Я назвал его сыном. Боишься ли унизиться предо мною? Но кто из нас старший? Я был уже бродат, когда ты родился. Опомнись. Или, подняв руку на старшего, бойся гнева небесного. Посол Вячеславов нашел Георгия в Васильеве. Князь Суздальский, выслушав его, отправил собственного боярина к брату. Признавал его своим отцом, обещал во всем удовлетворить ему, но требовал, чтобы мстиславичи выехали из области Киевской. Старец ответствовал: «У тебя 7 сыновей, отгоняю ли их от родителя? У меня их только 2, не расстанусь с ними. Иди в Переславль-Курск, иди в Великий Ростов или в другие города свои. Удали Ольговичей, и мы примиримся. Когда же хочешь кровопролития, то Матерь Божия досудит нас в всем веке и будущем». Вячеслав, говоря сии последние слова, указал на Золотые врата и на образ Марии, там изображенной. Георгий ополчился и подступил к Киеву от Белогорода. Стрелы летали через Либедь. Пылкий Андрей устремился на другую сторону реки и гнал стрелков неприятельских к городу, но был оставлен своими. Один половчанин схватил коня его за узду и принудил героя возвратиться. Юный Владимир Андреевич, внук Мономахов, спешил разделить с братом опасность. Пестун силою удержал сего отрока. Дружина их шла на полк Вячеславов и великого князя за Лыбедью. Прочее войско Георгиева сразилось с Борисом у врат Ляцких. Изяслав наблюдал все движения битвы. Он велел братьям, не расстраивая полков, с избранными отрядами и черными клобуками, ударить вдруг на неприятеля. Смятые ими половцы, суздальцы бежали, и трупы наполнили реку Лыбедь. Тут вместе со многими пал мужественный сын хана славного Боняка именем Севенч, который хвалился, подобно отцу своему, зарубить мечом врата Золотые. С того времени суздальцы не дерзали переходить через Лыбедь, и Георгий скоро отступил, чтобы соединиться с Владимирком, ибо галицкий князь, забыв прежнюю досаду, шел к нему в помощь. Храбрые мстиславичи пылали нетерпением гнаться за врагом. Согласно с характером своим, Вячеслав говорил, что они могут не спешить, и что Всевышний дает победу не скорому, а справедливому. Но, убежденный их представлениями, и сам немедленно сел на коня, вместе с племянниками совершив молитву в храме Богоматери. никогда народ киевский не вооружался охотнее, никогда не изъявлял более усердия к своим государям. «Всякий, кто может двигаться и владеть рукою, да идет в поле», — сказали граждане, — «или да лишится жизни ослушник». Борис Городненский был отправлен лесом вслед за Георгием, который думал взять Белгород, но, видя жителей, готовых обороняться, пошел навстречу галичанам. Изяслав, стараясь предупредить сие опасное соединение, настиг его за Стугною. Сделалась ужасная буря и тьма, дождь лился рекою, и ратники не могли видеть друг друга. Как бы устрашенные несчастным предзнаменованием, оба войска желали мира. Послы ездили из стана в стан, и князья могли бы согласиться, если бы мстительные ольговичи и половцы тому не воспротивились. Георгий, приняв их совет, решился на кровопролитие. Однако ж убегал битвы, ожидая Владимирка, и ночью перешел за реку Рут, ныне Роток. Изяслав не дал ему идти далее, надлежало сразиться. Андрей устроил суздальцев, объехал все ряды, старался воспламенить мужество в половцах и в своей дружине. С другой стороны, великий князь, полководец искусный, тогда наилучшим образом распределил войско и требовал благословения от Вячеслава. Сей старец, утомленный походом, должен был остаться за строем. «Неблагодарный Георгий отвергнул мир, столь любезной душе твоей», — говорили ему племянники. «Теперь мы готовы умереть за честь нашего отца и дяди». Вячеслав ответствовал: «Суди Бог, брата моего. Я от юности гнушался кровопролитием». Битва началась. Изяслав приказал всем полкам смотреть на его собственный, чтобы следовать ему в движениях. Андрей встретил их и сильным ударом изломил свое копье. Уязвленный в ноздри конь его ярился под всадником, шлем слетел с головы, щит Андреев упал на землю. Но Бог сохранил мужественного князя. Изяслав также был впереди, также изломил копье. Раненый в бедро и руку, не мог усидеть на коне и плавал в крови своей. Битва продолжалась. Дикие варвары, союзники Георгиевы, решили ее судьбу. Пустив тучу стрел, обратились в бегство. За половцами — ольговичи и, наконец, князь Суздальский. Многие из его воинов утонули в грязном руте, многие легли на месте или отдались в плен. Георгий с малым числом ушел за Днепр, в Переславль. Между тем великий князь несколько времени лежал на земле, собрав силы, встал и едва не был изрублен собственными воинами, которые в жару битвы не узнали его. «Я князь», — говорил он. «Тем лучше», — сказал один воин, и мечом рассек ему шлем, на коем блистало золотое изображение святого Пантелеймона. Изяслав, открыв лицо, увидел общую радость киевлян, считавших его мертвым. Исходил кровью, но, слыша, что Владимир Черниговский убит, велел посадить себя на коня и вести к его трупу, искренне сожалея об нем, и с чувствительностью утешал горестного Изяслава Давидовича, который, взяв тело брата союзника Георгиева, спешил защитить свою столицу, ибо Святослав Ольгович хотел внезапно овладеть ею. Но тучный, дебелый и до крайности утомленный бегством сей князь принужден был отдыхать в Остере, где, сведав, что в Чернигове уже много войска, он решился ехать прямо в Новгород-Северский. А после дружелюбно разделился с Изяславом Давидовичем, каждый из них взял часть отцовскую. Мстиславичи осадили Переславль. Утратив лучшую дружину в битве и слыша, что Владимирка Галицкий, достигнув Бужска, возвратился, Георгий принял мир от снисходительных победителей. «Отдаем Переславль любому из сыновей твоих», — говорили они, — «но сам иди в Суздаль. Не можем быть с тобой в соседстве, ибо знаем тебя. Не хотим, чтобы ты снова призвал друзей своих, половцев, грабить область Киевскую». Георгий дал клятву выехать и нарушил оную под видом отменного усердия к святому Борису. Праздновал его память, жил на берегу Альты, молился в храме сего мученика и не хотел удалиться от Переславля. Один сын его, Андрей, гнушаясь вероломством, отправился в Суздаль. Узнав, что коварный дядя зовет к себе половцев и галичан, великий князь грозно требовал исполнения условий. Георгий оставил сына в Переславле, но выехал только в городец и ждал благоприятнейших обстоятельств.